Ины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Шупа. Барак Обама у Таліні запевнив країни Балтії у підтримці у світлі російського вривання в Україну. Євразвяз рихтує нові санкції супроти Москви. Білоруський урад дав дозвіл повелічити витворчість чорніла. Про гэтае ды іншае на протягу ближайшие паўгадзіны. Сёння, 3 вересня, президент США Барак Обама з офіційним візитом у Таліні. Американский президент провел встречу с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом, а позднее встречу с всеми керовниками краинов Балтии. Отмыслово для перемовы в эстонскую столицу прибыла керовница Литвы Даля Грибовскайте и керовник Латвии Андрис Берзинч. На передадні саммиту НАТО у Валии США хочет запевнить краины Балтии, что разом с іншими краинами НАТО подтримают их перед погрозой российской агрессии. Подробязности у сюжете нашей корреспондентки Александры Денько.
Эстонии николи не доведется змагаться в одиноте, отреагировал Обама на заклопоченность эстонского керавництва махшимостью агрессии сбоку России. Такую заяву Обама зарабил по выниках перамову с президентом Эстонии. И сам визит президента США Барака Обамы у Таллин и перамовы с президентами Балтийских краинов повинны засвечить упевненную подтримку войсковым альянсом НАТО краину Усходней Европы у святле агрессии России в Украине. Визит американского президента отбывается как раз на передадні саммита НАТО в Уэльсе, якому уже предсказывают роль историчного. Подчас саммиту повинен быть приняты план действий по подвышению боеготовности, у межах якого меркуется разместить базы НАТО в краинах Балтии, Польши и Румынии. План действий по подвышению боеготовности будет гарантовать, что в необходимом месте и в необходимый час у нас есть необходимые силы и необходимое обсталявание. Не тому, что НАТО рыхтуется до нападу, а ле тому, что небеспека и погрозы стали больше наявными и видовочными. Заявил у понеделок 1 вересня генеральный секретарь Альянсу Андерс Фог Расмусен. Керовники Альянсу не хавают, что план распрасовывался и будет приматься с уликом военных действий в России и в Украине. На саммиту, яким будуть удзельнічаць прадстаўнікі 60 краінаў, Расію не запрашалі. А вось украінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка сваё запрашэнне атрымаў. Барак Абама, адказваючы на пытанні журналіста ў Таліне, сказаў наступнае. «Украіна павінна адчуваць, што мы з ёю не толькі на словах, але і на справе. Праўда, эксперты сумняюцца, што НАТО ў бліжэйшай будучыні акажа канкрэтную падтрымку Украіне». У вынику рашения саммиту у непосредной близкости до белорусской мяжи по более войскоусов НАТО разместить тут и тяжкое узброение. Что жакая Беларусь на фоне самого вострого от часов холодной войны кризису у односинах помеж НАТО и Россией. Войсковый эксперт Александр Олесин меркует, что Россия будет потребовать от Беларуси размещение на своей территории додатковой техники и войскоусов.
Ну, какие это могут быть меры? Ну, мы их можем прогнозировать с достаточной степенью вероятности. Мы видели на параде 3 июля здесь прошли комплексы «Искандер». Думаю, что это была репетиция их передвижения на территории Беларуси. Пролетела российская фронтовая авиация, бомбардировщики Су-34, которые имеют очень мощный ударный потенциал. В очередной раз зашла речь о размещении в Барановичах полка российских истребителей Су-27СМ-3. Дальше, возможно, последует серия учений совместных. Это будет учение авиации, это могут быть учения мобильных сил и так далее. Поэтому, я думаю, ситуация, конечно, обострится.
Однако, на думку эксперта, России выгодно резервовать территорию Беларуси для вырашения своих политичных, экономичных и дипломатичных стосунков с заходними краинами. Тому утягивать Беларусь у свои войсковые маневры, лишь эксперт, для России немытозгодно. Российский войсковый эксперт Павел Фельенхауэр каже, что значного повеличения российских войсков у Беларуси чакать не варто.
У России военный бюджет не резиновый, и войск у нас тоже не так уж много. То, что есть сейчас, вот концентрирует против Украины, и там вполне возможно это долгоиграющий конфликт. Александр Лукашенко не раз заявлял, что вот он вот держит оборону на центральном участке от возможного похода Запада, НАТО какого-то. Под это господин Лукашенко, несомненно, будет требоваться России больше денег, значит, гранты на укрепление обороны Белоруссии, это поставки бесплатные фактически вооружений, более современных. Ну, там, наверное, ПВО будут укреплять. Лукашенко может, как всегда, требовать. И что-то, наверное, даже и получать от Путина.
Былый евродепутат от Литвы Леонид Донскис упомянул, что в теперешней ситуации Литва, якая сама просит разместить на своей территории тяжкое узброение НАТО, может стать для Беларуси посередником у стосунках с Заходом.
А сейчас все осознали, что все очень хрупко. Даже и Беларусь, даже с Лукашенко могут тоже стать объектом агрессии со стороны России. Как и Казахстан. Так что я думаю, что, наверное, какие-то политические и дипломатические связи сейчас только будут усиливаться. И Литва, наверное, будет разрабатывать какую-то очень активную дипломатию для Беларуси. Я считаю, что это просто необходимо, потому что Беларусь не просто соседняя страна, но это еще и страна, которая является дружеской по отношению к Украине. Что я считаю, что если у нас были какие-то серьезные поводы для какого-то, вы знаете, холодного, в принципе, периода в наших взаимоотношениях, я думаю, что сейчас это становится очень важно для обеих сторон. И я думаю, что Литва, которая является, наверное, важной страной для Белоруссии, потому что мы же соседи, думаю, что, наверное, Литва станет как бы посредником между Белоруссией и Европейским Союзом.
Что до выников визиту Барака Обамы в Эстонию, то американский президент уже зарабил заяву про размещение военно-поветренных сил в США у Эстонии, передае агентство Франс Пресс. Удокладняется, что американские ВПС будут досликоваться на авиабазе Амари Эрбейс. Обама подтримал вызначение евразвязом деянням России в Украине как агрессии, да запевнил Эстонию у подтримцы Злученными Штатами региональной безопасности краина у Балтии и в непорушности американского обязания оборонять любого чальца НАТО от нападу.
Офіційний візит Барака Обама США освітляла Олександра Денько. Тему напруження в Східній Європі ми протягнемо про хвилину, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У австрійського письменника-перекладчика і журналіста Мартіна Поляка батька був гестаповцем і воєнним злочинцем. Таким наогул не хваляться. Але Мартін Поляк написав про батьку книгу, каб підвести свою особливу рису під історією свого народу і своєї сім'ї, де каб особисто розібратися со спадщиною фашизму і нацизму. Про гэта, а таксама пра нямецкі свет, аўстрыйскі свет і беларускі свет на фоне сённяшняга рускага свету пойдзе гутарка з Мартінам Полякам у першай перадачы з новага эфірнага цыклу «Кафе Еўропа». Перадача называецца «Адкуль пайшоў фашызм і куды?».
Прем'єрний випуск «Кафе Європа» слухайте пізніше у нашій сьогоднішній програмі. Російський опозиційний політик Борис Нямцов лічить, що кінчаткова мета Путіна – розчленення України. Поводле політика, створена на сході України маріонеточна держава Новоросія, повинна буде весь час провокувати конфлікти, каб європейський вибір України не був поспіховим. У інтерв'ю «Радіо Свобода» Борис Нямцов ділиться своїми думками про удел російських військовців у війні супроти України і про далі можливі плани Путіна.
Нямцов каже, що воєнна агресія Кремля супроти сусідньої держави – це злочинство, яке не має терміну давності. Але про удел російських військ у воєнному конфлікті в Україні російське громадство амаль нічого не ведає.
Дело в том, что российское общество находится в полном невидении о том, что российские военные воюют на востоке Украины.
Политик каже, есть необверженные доказы, что в Украине воюет 76-я дивизия ВДВ с Пскова, 98-я дивизия ВДВ с Иванова и Костромы, 31-я десантная бригада с Ульяновску, 17-я и 18-я мотострелковые бригады с Чечни, а так само 9-я мотострелковая бригада с Осетии. Это выникает из анализа данных про ахвяры этой войны.
Путин осуществляет эшелонированную крупномасштабную агрессию против нашего соседа. Это преступление, которое не имеет срока давности. Но это преступление он всячески скрывает. Скрывает тем, что никакой информации об участии военных в боевых действиях нет на телевидении. Интернет люди читают мало. Вот. А постоянно дело представляется как гражданская война внутри Украины, как борцы за русский мир борются с фашистами и бандеровцами. Вот эта ложь, неприкрытая, наглая и подлая, она в принципе привычная далее, но сейчас она привела к тому, что погибает очень много ребят. Погибает много ребят, а родственникам затыкают рот и под угрозой невыплаты пособий говорят, что если вы расскажете, при каких обстоятельствах погибли ребята, то, в общем, вы без денег останетесь. Поэтому это, конечно, абсолютная катастрофа и кошмар.
Политик упэўнены, што канчатковая мэта Пуціна гэта расчляненне Украіны і стварэнне на ўсходзе марыянетачнай дзяржавы Новороссіі.
Это марионеточное государство должно постоянно создавать конфликты на территории Украины с тем, чтобы европейский выбор Украины не увенчался успехом.
Немцу означает, что есть три причины, чему Путин это робит. По-перше, это помста Украине за антикриминальную революцию.
Народ украинский нашел в себе силы, мужество выйти и свергнуть опостылевшего вора президента, и Путин очень не хотел бы, чтобы это случилось с ним, поэтому наказывает украинцев, чтобы, не дай бог, русские не последовали украинскому.
По-другое, у европейских выборы Путин бачит погрозу своей модели – злодейского полицейского керования. Нареште третья причина – это Крым, провал туристического сезона.
Путин это отлично знает, и поэтому он решил с помощью вот этой кровавой военной операции попытаться сделать коридор сухопутный в Крым.
Але, як каже политик, усе гэтыя причины подпарадкованы один и головный.
Действия Путина объединены одной главной целью – удержание власти внутри России. А вот любой ценой, действительно, его популярность после агрессии в отношении Украины выросла и находится на высоком уровне, это правда. И вот, собственно, ради укрепления своей власти он и действует.
Комментуючи заяву Путина на конт того, что он может взять Киев за 2 тыдні, Немцов отзначил, что подобных планов российского лидера цалком выключать нельзя.
Я думаю, он на все способен, в принципе. Только надо понимать, что Украина – это не Южная Осетия и не Абхазия. Да, это страна, которая будет биться за свою независимость все равно. Поэтому если он попытается это сделать, то там же он найдет свою политическую смерть. Я думаю, что это скорее было бахвальство и такое, я бы сказал, знаете, шантаж, а не конкретное его желание немедленно осуществить подобного рода действия. Но от него можно всего чего угодно ожидать.
На питання Радіо Свобода відказував російський опозиційний політик Борис Немцов. Ви слухаєте Радіо Свобода, нагадаю головні теми дня. Президент США Барак Обама прилетів з офіційним візитом у Талін, де зустрівся з усіми керівниками країн у Балтії. Напередодні саміту НАТО у Валії США хочуть запевнити країни Балтії, що разом з іншими країнами НАТО підтримають їх перед погрозою російської агресії. Євразія зрихтує нові санкції супроти Москви, які будуть огучені до кінця тижня. Серед іншого розглядається пропонова припинити сябровство Росії в футбольних асоціаціях УЄФА і ФІФА. Білоруський урад повелічив квоту на вытворчасць пладова-ягадных вінаў, якія ў народзе называюць чарнілам. Адпаведная пастанова была прынятая 29 жніўня і ўступіць у сілу адразу пасля апублікавання. Сітуацыя з украінскімі ўцекачамі ў Беларусі. Дзяржава заклікае людзей здаваць ахвяраванні, ежу, адзення, а сама фактычна ніяк не дапамагае ім уладкоўвацца. Працягваем праграму «Радыё Свабода». Еўразія зрыхтуе новыя санкцыі супраць Москвы, якія будуць агучаныя да канца гэтага тыдня. Сярод іншага разглядаецца прапанова прыпыніць сябраўства Расіі ў футбольных асацыяцыях УЕФА і ФІФА. Пры такім раскладзе Расія не зможа браць удзел у чэмпіянатах свету і Еўропы, у розыгрышах Лігі чэмпіёнаў і кантыненту, а таксама пазбавіцца права прыняць першынство свету 2018 году. Ці дазволіць высокае лобі пакараць Расію праз спорт? Нагадаем, што аналагічная ініцыятыва каб забраць у Беларусі хакейны чэмпіянат свету з-за сістэматычнага парушэння правоў чалавека ні да чога не прывяла. Перадае Ігар Карней.
У сувязі з расійскай агрэсіяй супраць Украіны Еўразія збіраецца істотна пашырыць пералік санкцыяў у дачыненні да афіцыйнай Москвы. Апроч эканамічных, фінансавых і візавых абмежаванняў, гэтым разам прапануецца ўвесці квоту на культурныя абмены, а таксама адлучыць Расію ад вялікага спорту. У прыватнасці шэраг заходніх краінаў выказаліся за тое, каб прыпыніць сябраўства Расіі ў еўрапейскай і міжнароднай федэрацыях футболу. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін падкрэслена уважліва ставіцца да спорту і найбольш яскравым пацверджаннем таму беспрэцэдэнтныя сродкі, укладзеныя ў сёлетнюю зімовую алімпіяду ў Сочы. Таму, як лічыць спартовы аналітык Владзімир Даўжэнка, санкцыі былі б адчувальным ударам па ягоным самалюбстве.
Четвертый виток санкций идет, они все будут жестче, и это справедливо. Путин, по-моему, творит что-то, то, что сам не понимает. Это все, так сказать, отрыжка коммунистического времени. Гегемония, коминтерны всякие, власть над миром. Поэтому нужно взорвавшихся наполеонов, их нужно наказывать. Жаль, что пострадает от этого население, народонаселение. Ну а как же еще можно показать, поставить на свое место и наказать? Ну а санкции по поводу футбола, да, это неотъемлемая часть жизни, это культура, это спорт, футбол. Поэтому нужно и здесь бить. Таким образом, как бы идет потакание деятельности вот этих наполеончиков. Поэтому я считаю, что это справедливо.
Тем часом президент ФИФА Йозеф Блаттер напередодні заявил, что питание о позбавлении России права на проведение футбольного чемпионата света не стоит. Конфлікт з Україною, на його переконання, неўзабаве вырашыцца, а міжнародная федэрацыя на сёння мае поўны давер да краін-гаспадыняў мундыяляў 2018 і 2022 гадоў. Як паказвае досвід нядаўняга хакейнага чэмпіянату свету ў Менску, які міжнародныя арганізацыі, амерыканскія і еўрапейскія палітыкі патрабавалі перанесці з аўтарытарнай Беларусі ў любую дэмакратычную краіну, супрацьстаяць высокім лабістам самаўпраўных рэжымаў не так проста. Аднак, як лічыць Владзімир Даўжэнка, калі хакеем заклапочаныя два дзясяткі краінаў, то футбол аб'ядноўвае дзве сотні нацыянальных федэрацыяў, якія здольныя паставіць Расію на месца.
Хаця чалавечыя жыцці і палітзаключённыя, это тоже очень важно, но здесь уже идёт в мировом масштабе наглость. Поэтому надо со всех сторон лупить по рукам. Я думаю, что здесь вопрос решится как раз положительно в этом смысле, потому что раньше как-то вяло реагировали на чемпионат мира по хоккею в Минске, а в России, я вижу, все страны ЕС думают об этом. А это 28 стран, это мощь. А делать вторую Олимпиаду показную, конечно, за нефтедоллары можно провести на высочайшем уровне, а вдруг опять какая-то блажь появится, что мы самые-самые, а вдруг еще что-то придумают.
Нагадаем, что еще ранее правооборонные организации и заходние политики закликали ФИФА и особисто Йозефа Блаттера позбавить Россию права на проведение чемпионата света 2018 года у сувязи с аннексией Крыму. Чаму Блаттер паводзіць сябе гэткім жа чынам, як і прэзідэнт міжнароднай федэрацыі хакею Рэнэ Фазель, які на адрэс адмаўляўся пазбаўляць Александра Лукашэнку ягонай любімай цацкі. Спартовый аналитик Владимир Даўжэнка на гэты конт такой думки.
Блаттер лавирует, потому что ему хочется до 100 лет руководить ФИФА. Там очень дорогое место. И за эти дела много могут получать. Я не знаю, сколько, к примеру, отвалили президенту Международной Федерации Хоккея. Но понятно, что всем хочется тепло и на старости жить. Блаттер лавирует. А что ему делать? Это политика. Он смотрит, а кто больше, что и когда уже критическая точка подойдет. Думаю, Блаттер запоет по-другому. Если очень много людей будут против чемпионата, никуда он не денется.
Новый пакет санкций супраць России, уключно с обмежеваннями в сферах культуры и спорту, краины Евразвязу меркуют ухвалить 5 вересня. У Москве уже дали заразуметь, что там быть сторонними назиральниками не избираются и подрыхтуют асимметричный отказ.
Про рыхтаванне новых санкций супраць Москвы с боку Евразвяза передавал Игорь Корней. Як вы лічыце, чаму расійскае грамадства фактычна не пратэстуе супраць ваенных дзеянняў Расіі на паўднёвым усходзе Украіны? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Насколько я знаю, там те, которые все-таки есть, выходят люди на улицы там и протестуют, и тоже Макаревич и так далее. Есть. А в Америке вообще против этого никто не выходит. Америка свою правду там вот своим говорит, потому они и верят этому, что на самом деле несут демократию. Путин говорит свою правду, защищает, что там никаких никто не воюет, воюют украинцы между собой и так далее. Все вот такая правда.
А можно сказать, что это все плоды идеологии. И Адольф Гитлер, и Сталин. Сталинская эпоха, ось они формуют некий культ особы. Ну и можно сказать, что у России теперь так само основной некий культ особы, ось Путина. Ось. И что, как говорит царь-батюшка, говорит, то и правильно и треба. Может, у России не сформировалось еще громадство?
А зачем протесты? Мы все поддерживаем Россию. Я лично поддерживаю Россию и Восточную Украину. Лично я за и считаю, что Америка очень ну как это сказать, фашистскими методами действует. И правительство Украины теперешнее тоже фашистским методом. Фашисты самые настоящие.
Сложно сказать. Видимо, все-таки еще не созрели для таких протестов. Быстрее всего. Взрослые им уже как бы, видимо, поднадоело это все. А молодежь, она в этом ничего не понимает абсолютно. Я считаю так. Ну, все-таки пока не касается никого-то. И, видимо, никто и не считает нужным как бы стать на защиту интересов других. Ну, наверное, так.
Живут хорошо, зачем им туда лезть? И все. Такое государство, такие там шишки стоят. Народ не хочет воевать, не хочет.
Ну, а почему не протестуют против этой войны, как люди говорят?
Протестуют, а толку, что они протестуют? Толк. Свыше есть начальство. Народ что? Это рабы, натуральные рабы. А начальство есть начальство.
Потому что в России совсем на другой менталитет. И Россия идет за своим лидером, за Путиным, правильно? Ну, что они погрязли в своей пучине? Им некогда разбираться с другими проблемами, правильно? У каждого свои проблемы. И им некогда разбираться с другими проблемами, даже с проблемами Украины. У каждого свое.
Так, жыхары горадні сёння разважалі над пытанням, чаму расійскае грамадства фактычна не пратэстуе супраць ваенных дзеянняў Расіі на паўднёвым усходзе Украіны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаваранак з Кобрына. Прыезджых у нас цяпер шмат, ды толькі людзі гэтыя часта зусім ненадзейныя. Валацугі, гультаі, бадзяюцца па свеце. Нярэдка сутыкаюся з хамствам з іх на боку. Сумленных сярод іх вельмі мала, а няма сумлення, пішы прапала. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Беларускі ўрад павялічыў квоту на вытворчасць пладова-ягадных вінаў, якія ў народзе называюць чарнілам. Адмыслоўцы лічаць іх найбольш небяспечным відам алкагольных напояў. Чаму гэтак адбываецца і да чаго можа прывесці? Перадае наш карэспандэнт Олег Рудзіловіч.
Амаль до 500 тысяч декалитров, то бок на 48%, павялічыў беларускі ўрад квоту на вытворчасць пладова-ягадных натуральных вінаў у Беларусі. Так само павялічана квота на вытворчасць пладовых узмоцненых марачных вінаў. Паводле рашэння вытворчасць шампанскага зменшана больш як на 20%. Адпаведная пастанова была прынятая 29 жніўня і ўступіць у сілу пасля публікавання. Адмыслоўцы кажуць, што пладова-ягадныя віны ці паводле народнай назвы чарніла самыя шкодныя для здароўя алкагольныя напоі. Намеснік галоўнага лекара Менскага гарадскога наркадыспансера Александр Алішевіч тлумачыць, чым яны небяспечныя.
Ідзе па мазгам печені. Печень – тот орган, который как раз-таки защищает, опять-таки, мозг от энцефалопатии. Поэтому как бы двойной эффект получается. Отмирают в массовом количестве нейроны в головном мозге и утрачивается защита, которая обеспечивается печенью. Поэтому так быстро.
А почему быстро привыкает человек к чернилам?
Люди, которые переходят на чернила, они уже имеют привычку к спиртному. К чернила притрагиваются уже зависимые люди. Это вообще признак того, что человек опустился, тот, кто пьет чернила. Не может заработать себе на более другие вещи, у которых уже не хватает критики, не трогать эти вещи.
Какие социальные группы наичастей споживают чернила и чаму? Паводле назірання Александра Алішевіча, танныя шкодныя напоі спажываюць найперш тыя, хто згубіў сваё месца ў грамадстве, не мае працы, страціў сувязі са сваякамі. Маю за ўвагу, што чарніла напой для пенсіянераў, лекар адразу аспрэчыў. Паводле Александра Алішевіча, мужчыны, спажыўцы чарніла, як правіла, не дажываюць да 60 гадоў, калі закон дазваляе выйсці на пенсію, а жанчыны таксама співаюцца і паміраюць да 55 гадоў. Чарніла – гэта смяротны прысуд, кажа другі адмыслоўца, які не пажадаў, каб яго назвалі. Дык чаму ж улады павялічваюць вытворчасць гэтай зброі супраць уласнага народу? Адказ быў такі.
Несмотря на все усилия медицины, торговля гораздо более мощно оказывает влияние на решение правительства, потому что от торговли зависит, сами знаете.
Мой суразмоўца пагадзіўся з тым, што ад справ у гандлі непасрэдна залежыць бюджэт краіны. Лекар менскага наркадыспансера Юрый Кудраўцаў штодня вядзе прыём хворых на алкагалізм. У чарнільшчыкаў сярод ягонай кліентуры самыя цяжкія формы гэтай залежнасці. Юрый Кудраўцаў мяркуе, што сыравіна і тэхналогія вырабу пладова-ягадных вінаў – галоўная прычына іх выключнай шкоднасці.
спирт некачественный. И потом, это раньше было плодово-ягодное, или как называли плодово-выгодные, типа агдам, цинцедар, вот такие. Они готовились из отжимки винограда. Или у нас в Беларуси готовили из яблок. А сейчас это порошковые, чистая синтетика. Во всяком случае, не из фруктов и не из ягод. Смотрите, какие красивые названия. Золотая осень, там, адамово яблоко, завлекалка. На МАЗе или на МТЗ эти бабульки стоят не с водкой, а с чернилами около проходной. Инженер с более-менее светлой головой не будет брать чернила, а наши работяги берут. Хотя они получают зарплату выше того же инженера. Просто воспитания нету. А потом приводят их к нам. Или жена приводит, или мать приводит, или милиция. Не дай бог.
Ночные зоры, спекотное лето, Атлантида, каких только назов, часто двухсенсовных, не придумляются на белорусских заводах алкогольных напоев для своих выработок. Для чего? Как привабить покупников, але чернила и так привабливает своими ценами, удвоя, утроя нижейшими, чем у горелки, перцовки и бальзаму. Откуда же этот полет фантазии? Незалежный журналист Северин Катковский отмыслово выучал, как возникают назвы белорусского чернила.
У них там калирецептура изменяется. Сегодня одни ягоды завезли, завтра иншие, и они обязаны каждый раз оформлять как новый готунок. До нового готунка придумляют новую назву. Это робят, звичайно, технологи, экономящие гроши. И, как скажет технолог мне Слуцкого этого завода, плодово-ягодного, что ты из литературы вспомнишь, что-то в белорусско-русский словник залезешь, что-то в кино поглядишь. Ну, то есть вот таким чином это все придумляется и вырабляется. Это ж мак, кто коллекционирует, есть сайты на вот, кому-то это смешно. Мне уже не смешно давно, потому что чернилизация краины, наверное, зауваженная вельми так, по тварах некоторых своечинников.
Про черговый виток чернилизации Беларуси рассказал Олег Грузделович. И на закончение этой полгодинки нашей программы песня у тему. Виктор Шталкевич, «Пьяный блюз».
У концы 20-го столетия я хотел иначе, ніж до этого жить. И начал параллельные люди, и треба вельми мало есть, много пить. Белый свет раптом взял, ты посинел. После третьей бутельки вина нечакана пришла весна. Пролупивши в очи зранку, я хапаюся за шклянку. У концы 20-го столетия я схотел иначе, ніж до этого жить. Живой пью, чем более пью, чем более пью, тем более покойнее, чем более пью. На минулым я поставил кропку и почав жить и довольней, и простей. Отчинили двери в Европу и поперлись.